Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с общественными деятелями, предпринимателями, чиновниками, экономистами и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Сегодня у нас в гостях Василий Аникин, кандидат экономических наук, доктор социологии PhD, доцент и старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Добрый вечер, Василий.
Добрый вечер, Мария.
Расскажите, пожалуйста, вы такой серьезный человек, уже много лет в науке, а кем вы хотели стать в детстве?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, спасибо, что назвать меня серьезным человеком. Кажется, это больше скорее комплимент, чем констатация факта. Хотя, если действительно посмотреть, ну, условно говоря, на послужной список, который был сформирован за 40 лет, из которых более 15 я занимаюсь наукой, то действительно можно сказать, ну, какой серьезный человек. И в детстве, наверное, я не хотел стать ученым, ну, то есть я не было такой ролевой модели. Вот есть ученый, я хочу им стать. Хотя можно сказать, что я преподаватель в третьем поколении. У меня бабушка преподавала физику, папа преподавал физику. И вот я, собственно, преподаю социологию. Но вот сказать, что там я хотел быть ученым с детства, так или преподавателем, такое, наверное, нельзя. Это было бы неправильно. Единственное, наверное, мне всегда было интересно, как устроен мир. И изначально мой интерес лежал в плоскости естественных наук, на самом деле. То есть мне всегда было интересно, и сейчас интересно, вот область биологии, микробиологии. Я даже пробовал поступать на географический факультет в МГУ. И надо сказать, что я вступил в несколько вузов и выбрал из них в итоге Высшую школу экономики, где я учился, мой родной альма-матер. И, собственно, это направление было социологией. Не связано с естественными науками, как вы понимаете. Но, тем не менее, первый, наверное, год был некоторый такой, наверное, первые два года было отторжение. А потом мне на пути встретились очень достойные наставники с большим опытом и, наверное, самое главное, интересом, искренним интересом в какой-то моей личности, в моей судьбе. И таким образом сложилось у меня понимание того, что такое, наверное, социология, зачем она нужна. И к этому времени у меня уже была сформирована и социальная мотивация заниматься именно вот социальными науками, да, и социологией в частности. И это я об этом могу подробнее потом попозже сказать. Собственно, но вот я помню, что в каком-то то ли девятом классе, то ли еще в каком-то классе мама меня отвела на профориентацию, и на этой профориентации, по-моему, это было на Маховой, в здании МГУ, кстати говоря, проводилась эта профориентация, это середина 90-х, и, собственно, там было сказано, что вот этому человеку лучше заниматься какой-то исследовательской деятельностью. И тогда, не знаю, как мои родители, наверное, посмеялись, я, наверное, тоже. Вот, но в итоге так получилось, что я действительно занимаюсь исследовательской деятельностью, и наука для меня это, наверное, ну, можно сказать, самое любимое дело. Это большая работа, и в то же самое время это то, что приносит удовольствие. Именно вот фундаментальная наука, ну и прикладная тоже, да, вот все, что связано в области социальных наук. Мало кому понятно, чем, наверное, занимается там социология, помимо вот опросов. Ну, можем об этом попозже тоже поговорить.
Спасибо большое. А что именно вдохновляет в научной деятельности? Потому что она ведь весьма специфична и требует высокой степени концентрации, порой даже затворничества определенного.
Ну, да, я согласен. Наука — это... Здесь разные точки зрения на этот счет есть. Если мы посмотрим количество статей, которые публикуются сегодня, все больше и больше статей публикуются в авторстве. Вы не найдете практически сейчас области, где доминируют соло-статьи, так называемые, да, или статьи с вот, соло-авторством, это еще называется. В основном все в соавторстве идет. Во-первых, связано с ускорением производства научного знания, скажем так. А с другой стороны, это связано с экономией ресурсов. Но если мы говорим про серьезные сдвиги какие-то, да, то есть, да, понятно, что ты так или иначе публикуешься в авторстве, но Нобелевские премии, например, по экономике, несмотря на то, что дают и группе ученых, ну вот все же это больше как бы конкретный человек. И если даже дают группе ученых, то всегда прописывают вклад каждого, за что, собственно, он получил. И в этом плане действительно это затворничество. То есть, чтобы выйти на какой-то вклад, большой или небольшой, нужно действительно, наверное, отчасти закрыться от мира. Такие даже примеры есть в социологии, но в основном в теоретической. Это Николас Луман, такой известный очень представитель теоретической социологии. Но вот кто работал как затворник именно, да, но вот сегодня, наверное, да, там социальные науки не могут быть в стороне от происходящих в обществе процессах. И, конечно, ученый должен вникать в ситуацию, там банально там, смотреть новости, быть в курсе событий, понимать, в чем боли общества, да, и уметь это, конечно, анализировать. Поэтому вот поскольку мы говорим про социальные науки, экономика тоже относится к социальным наукам, здесь нельзя как бы сказать, что действительно ты, в общем, в каком-то затворничестве находишься. Но какие-то идеи, наверное, концептуализация, то есть создание какой-то теории, осмысление чего-то, да, вот это уже создание теории, это осмысление, да, вот что такое теория? Теория — это, по сути, обобщение миллионов случаев до, там, 3-4 каких-то базовых принципов, пунктов, все. Ничего в этом, как бы, сложного нет. Проблема, сложность основная заключается в том, что эту теорию нужно знать, кто что говорил до тебя, кто говорит в текущий момент, как я уже сказал, производство научного знания растет, нужно держать, что называется, нос по ветру все время, быть в курсе того, что пишут коллеги. И если говорить, что вдохновляет, то вдохновляет, конечно, то, что ты открываешь что-то новое. Понятно, да? То есть ты открываешь что-то новое в этом мире и об этом мире. И я думаю, что там, физики и биологи, они получают искреннее удовольствие от того, чем они занимаются, потому что они открывают эту тайну, можно сказать, да, мироздания. В социологии то же самое, есть законы, по которым общество работает, живет, скажем так, да, и очень много мифов гуляет о нашем обществе, вообще об обществе, и даже противоречивых точек зрения о том, в общем, что вот, что является критерием успеха и так далее, и, конечно, только ученые, наверное, могут дать более-менее релевантную оценку. И это тоже, вот это вдохновляет. И еще то, что вдохновляет, это... Почему, собственно, я пошел вот заниматься социальными науками? Все-таки я поступил в университет в 2001 году, а, как мы помним, в 2001 году, если мы сравним уровни бедности сегодня и в 2001 году, то разница будет в 3 раза. То есть бедность была в 3 раза выше. И бедные вот бабушки, ходящие по улице, собирающие бутылки, это было очень такое печальное зрелище. Я, конечно, человек не особо сентиментальный и, можно сказать, даже оптимистичный, но это зрелище вот однажды увидено, и, точнее, скажем так, регулярно, которое так как бы получалось обозревать. В конце 90-х, в начале 2000-х оно резало сердце, и хотелось просто понять как можно больше о нашем обществе, чтобы его, наверное, сделать как-то лучше. Со временем ты становишься взрослее, понимаешь, что сделать его лучше это не то же самое, что понять, как оно устроено, но ты понимаешь, что если у власти находятся профессионалы, то они обязательно придут к ученым и спросят, а как вот устроено общество, как нам сделать так, чтобы оно жило лучше. И мы имеем такой опыт позитивного взаимодействия с людьми, принимающими решения, и нас это радует, что прислушиваются все-таки, да, как к голосу ученых. И после этого ты понимаешь, что, наверное, твоя деятельность, она не напрасна.
Как вы метко сейчас связали тайну мироздания, которая вдохновляет в том числе, естественно, научных ученых, с бабушкой, которая находится в крайней нужде и которая трогает сердце. Это, на самом деле, удивительное такое переплетение. И напрашивается вопрос о вера христианская, потому что вы православный христианин, а не только ученый, она дает какой-то вам дополнительный импульс или, может быть, основной импульс вашей научной и преподавательской деятельности?
Конечно, это также было, скажем так, мой путь в науку был отчасти связан, переплетен с моей верой. К тому времени, когда я уже принял решение идти в науку, или, скажем так, коллеги мои старшие увидели во мне потенциал и предложили такую опцию, скажем так, да, вот есть научная деятельность, есть преподавательская работа, не хочешь ли попробовать? И к тому времени я уже был воцерковленным православным христианином. Мы с моим другом ездили в Новоспасский монастырь. И вот все увязывалось, как бы хотелось, вот как бы что, как бы, вот мне кажется, человек верующий, он всегда ищет какой-то осмысленной деятельности. Не просто зарабатывание денег, наверное, хотя это важно, особенно когда у тебя семья, но еще чтобы деятельность была какой-то осмысленной, да, приносила какие-то плоды. И вот первое, да, что это осмысленная деятельность, второе, это чтобы это была честная работа, честно сделанная работа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в студии Мария Сушенцова, это программа «Вера и дело», и у нас в гостях доцент, старший научный сотрудник Высшей школы экономики Василий Аникин. Василий, вы замечательную такую статистику привели, что сегодня, по сравнению с 2001 годом, уровень бедности в нашей стране упал в 3 раза. И примерно такой же срок вы занимаетесь наукой и преподаванием. А скажите, вот как бы вы оценили современных студентов? Можно ли увидеть какую-то тенденцию за этот срок, который равен почти длине целого поколения? Есть какие-то изменения, которые вы наблюдаете вот у студентов, в их мотивации, в их способностях, может быть? И так далее.
Хороший вопрос. Я, если честно, не наблюдаю каких-то сильных сдвигов. На статистике мы это видим, когда мы проводим опросы, мы это действительно видим, что действительно мотивация немножко меняется. Но отношение к учебе, скажем так, оно всегда было разным у студентов, поскольку мы говорим все-таки о массовом образовании, и у студентов разные цели. Кому-то нужно просто, там, чтобы его не трогали, прийти, отучиться, ну, условно отучиться, да. А кому-то хочется взять действительно какие-то сокровенные знания. И это разделение, оно всегда было. Мои старшие коллеги говорят о том, что у студентов меняется, наверное, отношение к тому, что происходит в обществе. Но я... Это замечают старшие коллеги, они более опытные. Я этого, честно говоря, не вижу. Вот мой первый, наверное, научный руководитель, который действительно со мной, можно так сказать, возился, да, если мы говорим про наставничество, это очень важно, чтобы с тобой возились, когда ты еще маленький, условно, да, там на 4-м курсе, на 3-м, на 4-м курсе. Понятно, что студенты талантливы, особенно в школе экономики, которые могут сами катиться, как шарики, да, но все равно могут не туда укатиться. И вот чтобы человека направляли, ему нужен наставник. И вот мой первый такой наставник, наверное, который действительно возился, хотя он не первый мой научный руководитель, это Здрамыслав Андрей Григорьевич, блестящий ученый, представитель шестидесятников, который вместе с Ядовым написали блестящую работу «Человек и его работа», книга. И человек, который знал весь свет, можно сказать, американской социологии, то, что студент сейчас и учит по книжкам, он этих людей знал лично. И надо сказать, что он как раз говорил о том, что он не видит разницы между вот студентами его времени и студентами, можно сказать, новой России. Он говорил, что ребята всегда... В принципе, молодежь, она более-менее всегда одинакова. Есть студенты с горящими глазами, и есть студенты, у которых более прагматичное отношение к учебе. Ну, это просто надо принимать, и здесь уже вопрос, на кого мы ориентируемся. Вот когда последнее время... Я бы даже сказал, до недавнего времени из преподавателей делали такой сервисных работников. То есть мы оказываем сервисы определенные. Сервис должен быть клиентоориентирован, соответственно, чтобы клиент был доволен. Как сделать, чтобы он был доволен? Нужно с ним коммуницировать, общаться, улыбаться и так далее. В меру должно быть все сложно. Сложно, но не сильно. Ну и, соответственно, там соответствует все процедурам. Тогда тобой будут довольны. Но здесь вопрос. Сейчас этот подход, мне кажется, меняется, и преподаватели хотят сделать больше таких как бы служителей, я бы сказал, то есть не просто оказывающих сервисные услуги, даже об этом даже уже не говорят, а именно как вот таких действительно мини-наставников. Но это требует индивидуального подхода к работе со студентами, и здесь уже, собственно, как получилось, кто кого разглядел, с тем тот и начал общаться. Но вообще, как касательно студентов, у меня к ним, честно говоря, претензий нет. Это, ну, опять же, Высшая школа экономики, наверное, это такой университет, в который идут талантливые ребята со всей страны, в том числе благодаря ЕГЭ, кстати говоря, благодаря Олимпиадам. И одно удовольствие работать с такого рода студентами, хотя, как я уже отметил, мотивация у всех, конечно, разная. Ну, понятно, что самая высокая мотивация у старших курсов в магистратуре, в основном моя основная нагрузка как раз лежит вот именно работа именно со старшими уже курсами. Аспирантура, магистратура, там уже не нужно объяснять, зачем человек пришел, то есть мы, и там более индивидуализированное общение. Поэтому, если в целом, то, ну, скажем так, ну, как бы я студентами доволен. Они могут быть по-разному довольны, да, там разные преподаватели, но тем не менее, мне кажется, ребята очень талантливые, и, наверное, от них тоже многое зависит. То есть они должны, наверное, для себя принять, что от них тоже очень многое зависит. Они должны, наверное, как-то учиться там зрить в корень, что называется, да, делать чуть больше, чем требуется, пытаться понять, зачем нужно там одно и не нужно другое. А здесь уже вопрос очень индивидуальный.
Ну, как преподаватель Высшей школы экономики, полностью разделяю это мнение, что студенты в массе своей блестящие, и вопросы должны быть не к ним, а к нам, как преподавателям. Согласен. В первую очередь спрашивать надо, конечно, себя. А, Василий, скажите, для вас лично работа в сфере высшего образования на том месте, на котором вы находитесь, это скорее служение или это больше похоже на работу в крупной корпорации, где фактор заработка, ну, тоже далеко не на последнем месте, учитывая, конечно, что есть семья и, ну, как бы, есть объективные потребности.
Ну, вы знаете, наверное, все-таки изначально, по крайней мере, мотивация была именно как служение плюс развлечение. Преподавание — это довольно веселый процесс, особенно если ты ведешь семинары. Но когда его становится много, преподавания, то это становится уже, наверное, больше как рутина. Поэтому, на мой взгляд, преподавание должно быть в меру. Но это вопрос не к университету, уже понятно, да, а вопрос к нормам, которые приняты на более высоком уровне. Если в Высшей школе экономики есть возможность преподавателю снизить свою нагрузку за счет публикаций в цитируемых, международно цитируемых журналах, то в других университетах такой возможности нет, и наши коллеги перегружены. И, к сожалению, это сказывается на мотивации, конечно. Какая бы у тебя ни была светлая мотивация, то, в общем, эти перегрузки, они сказываются на работе. Что касается трансформации этой мотивации, то от политики университета, наверное, от политики министерства и университета тоже многое зависит. Когда университет или когда среда, да, скажем так, работодатель как бы формирует такую мотивацию, при которой у тебя действительно твоя работа в университете становится похожа на корпоративную деятельность, тебе там ставятся определенные KPI, твоя зарплата очень становится нестабильной, зависящая от различных KPI, то порой начинаешь себя чувствовать даже как это менеджером по продажам, что ли, я не знаю. Вот такого не должно быть. Ну, по крайней мере, вот в западных университетах такого нет. И надо сказать, что эта система дает свои плоды. Действительно, вышка экономики и ряд университетов смогли повысить уровень цитируемости публикационной активности в международных признанных журналах. Действительно, эта политика как бы себя оправдала. Но, с другой стороны, это очень бьет по мотивации. Вот. И по как бы атмосфере. Поэтому здесь, наверное, я думаю, что в преподавание изначально идут люди с какой-то неденежной, наверное, мотивацией все же. То есть она не стоит на первом месте. Стоит на первом месте, наверное, научная деятельность плюс любовь как бы, к преподаванию, к вот, тому, чтобы возиться там, условно с детьми уже подросшими. И вот здесь как бы вот важен баланс тот самый. И, наверное, мы все как бы это понимаем, да, вот. Пока вот, слава богу, да, что вот у нас в университете, например, есть возможность этот баланс как бы нащупать, но глобально, вот для страны, наверное, это задача, которая должна как-то решаться. Неоднократно этот вопрос ставился и обсуждался вот в профессиональной, в нашей среде. И я думаю, чтобы вот мотивация у преподавателей не сбивалась, учитывая, что, ну, что греха таить, в высшей школе как бы зарплата, я не говорю, что в высшей школе экономики, я говорю в высшей школе, именно да, вот, как бы в университетской среде зарплата, ну, как бы она не самая привлекательная, скажем так, к сожалению, да. Есть возможность, говорят, что вот приводят статистику там по заработным платам, но это в основном из там сторонних источников, из грантов, из каких-то прикладных проектов и так далее. Вот конкретно если брать именно вот ставку как бы там доцент, профессора, то это на самом деле меньше 100 тысяч рублей при нынешнем как бы темпе обесценения доходов населения или, скажем так, роста доходов у одних групп населения и стагнации у других, то здесь возникает вопрос к тому, что это на самом деле может бить даже и по мотивации уже окончательно, ну, как бы в каком-то среднесрочном, долгосрочном периоде.
Угу. Василий, а я правильно поняла вашу мысль, что вот, допустим, молодому человеку, который, возможно, нас сейчас слушает, или его родители нас слушают, который хотел бы искренне идти в науку, что для него, чтобы достойно жить, там, прокормить свою семью и на каком-то достойном уровне жить, будет необходимо, допустим, трудоустроившись там, в среднестатистический университет, не просто преподавать, а вовлекаться в максимальное количество исследований, грантов и так далее, которые в структуре доходов в среднем, да, у научных сотрудников и составляют львиную долю. Я правильно вас поняла?
Ну, скажем так, конечно, да, то есть конкретно доля в доходах, которые получают профессорско-преподавательский состав, идущая от преподавания, она, ну, при, у, скажем так, мотивированных сотрудников, она там меньше 50%, а может даже там и 30%. Соответственно, вот, например, когда я получал докторскую степень в Эссексском университете, у нас был коллоквиум для аспирантов, на котором нам рассказывали, что такое путь в академии. И, конечно, вот там как раз рассказывалось о том, что есть вот такие источники, вы должны вот здесь проявлять активность, вы должны здесь проявлять активность, то есть должна быть социализация молодых людей в этой среде. И надо сказать, что нужно уже, наверное, сейчас у нас есть как бы исследовательские там треки в бакалавриате, в магистратуре, да, там, в аспирантуре, ну, короче, должна быть определенная социализация, но я думаю, что большинство молодых людей, которые приходят в науку, они уже более-менее понимают, что первое – это исследование, и второе, наверное, это уже преподавание.
Спасибо. Дорогие слушатели, я напомню, что у микрофона Мария Сушенцова, это программа «Вера и дело», и сегодня нашим гостем является Василий Аникин, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Мы вернемся после маленького перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Василий Аникин, кандидат экономических наук, доктор социологии, PhD, доцент, старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Продолжаем наш увлекательный разговор. Василий, мы стали потихонечку выходить на современные реалии того, как устроена наука и сфера высшего образования. А не могли бы вы привести какие-то цифры в самом общем виде по социологическим опросам, по исследованиям, вот как меняются показатели этого высшего, экономики высшего образования, как меняются доходы тех, кто занят в этой сфере, какие-то сопутствующие параметры?
Последние цифры, которые я видел, это смешно сказать, но это снижение заработной платы у социологов в среднем там, за последние 10 лет. Это связано с ростом конкуренции. На самом деле социологи-экономисты все время, точнее, больше с позиции экономистов идет вот эта критика, что вот, дескать, экономисты зарабатывают больше, чем социологи. Ну, вообще да, потому что экономисты чаще работают на позициях, там, не знаю, финансовых директоров, исполнительных директоров и так далее, а социологи в меньшей степени. И это сказывается действительно на зарплатах. Ну вот статистику, которую я видел, да, это снижение, в общем, среднего заработка социологов. Ну, здесь вопрос, как мерить, конечно, но это любопытно. Да, это показывает, что как бы два момента. Первое, то, что конкуренция, во-первых, растет в профессии. И чтобы быть успешным, чтобы зарабатывать больше среднего, и чтобы, если у всех падает, чтобы у тебя росла зарплата, то нужно как-то представлять из себя, наверное, что-то уникальное, наверное, да, по совокупности своих знаний, навыков, компетенций, наверное, какого-то стратегического еще видения и вообще владения еще какими-то смежными навыками и знаниями в смежных областях, там, в экономике в той же самой, в психологии, наверное, да, там, в лингвистике, может быть, еще где-то. С одной стороны, ну, программирование, понятно, да, это база. А с другой стороны, это свидетельствует о том, что экономике как бы не нужны. Экономике, получается, вроде как не нужны социологи в таком количестве. Или обществу, скажем так, не нужны. Да? И здесь тогда возникает вопрос, либо мы не тех социологов готовим, и это на самом деле профессиональное сообщество склоняется больше вот к ответу на этот вопрос. Действительно, вот, что мы действительно, наверное, нужны другие компетенции немножко социологов, более бизнес-ориентированные, наверное, менее теоретизированные. С одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что если отсутствует как бы вот фундаментальный какой-то, фундаментальная подготовка, то человек очень быстро превращается в ремесленника или меняет сферу деятельности, там, хоть в пиар, например, еще куда-то, и там начинает зарабатывать. Общество должно задуматься о том, что, наверное, почему, собственно, ему неинтересно про себя слушать. Потому что социолог — это как врач, по сути, который рассказывает про общество, ему, про него самого. И, наверное, это важно.
А если перейти как раз к масштабу всего общества, то какие основные тенденции вы могли бы назвать относительно неравенства? Потому что, насколько я понимаю, социологов этот вопрос в первую очередь заботится. Как меняется вот за последние, скажем, 20 лет, раз уж мы сегодня этой меркой меряем изменения, как изменилось неравенство в нашей стране?
Ну, мы уже сказали про бедность. Бедность сократилась в 3 раза. И, конечно, это не прошло бесследно. Сокращение бедности предполагает, что люди из нижних слоев начинают немножко перемещаться вот куда-то в середину, с одной стороны. А с другой стороны, происходит другая тенденция, это сокращение, наверное, в целом сокращение обеспеченных, богатых на 10-летнем интервале. И вот эта часть тоже спускается в середину. То есть, получается, у нас растет средний класс, или как бы усреднение идет, с одной стороны, а с другой стороны снижение бедности. То есть по сути, мы говорим, это, естественно, отражается на показателях неравенства. Если мы берем экономические показатели неравенства, коэффициент Джини тот же самый, мы видим действительно сокращение неравенства колоссальное в России за последние тоже, собственно, там 20 лет. И мы сейчас находимся по уровню неравенства в России, мы находимся между Европой и США. Да. То есть у нас не такое низкое неравенство все-таки, как в Европе. То есть у нас все-таки можно при прочих равных заработать в России, наверное, легче, да, с такими показателями неравенства, как у нас. Но, наверное, сложнее, чем в Америке. Потому что неравенство — это что такое? Это те, кто заработал, те, кто применил свои таланты. Если мы говорим про меритократически устроенное общество, слово «мерит» — таланты и, ну, скажем так, достоинства, да, человека, связанные с его там, компетенциями, с его талантами, квалификацией и прочее. И если общество устроено по таким принципам, по принципам меритократизма, то, наверное, более талантливые и более знающие должны получать больше. Соответственно, и неравенство будет тогда больше. Ну, получается так, да, у нас снижается неравенство, растет средний класс, но если мы говорим про доходные составляющие. Ну и социологические составляющие среднего класса, они тоже характеризуются тоже, собственно, его как бы ростом. Именно вот не ядра среднего класса, оно, кстати, как раз стабильно и не меняется. Сейчас я поясню, что такое ядро среднего класса. У любой группы есть ядро и, можно сказать, периферия этого ядра. То есть, да, некая, ну, понятно, да, это как бы сердцевина некая, да, и вот то, что в, не, в эту сердцевину не входит. А, вот эта сердцевина, она особо не меняется. А вот, вот эти внешние, да, как бы слои, они растут, и там происходит какое-то броновское, ну, условно броновское движение, то есть вверх люди уходят и вниз, но из этого, из этих средних классов особо не выпадают. То есть бедность действительно сокращается. В основном бедность сокращается у нас, благодаря, если мы говорим про доходную составляющую бедности, в основном благодаря, конечно, трансфертной политике. То есть у нас растут доходы у бедных малообеспеченных за счет повышения трансфертной составляющей в доходах. То есть помощь от государства, социальные выплаты. Они играют свою роль. Угу. Ну, я как, извините, я как слово, который пришел в науку с тем, чтобы как раз это неравенство было снижено.
Да-да-да.
Да, с этой целью в голове и с тем, чтобы бедность снизилась. То есть, как бы, я, конечно, позитивно оцениваю. Но, с другой стороны, за это время, 15 лет прошло, я понимаю, что для успешного развития общества необходим сильный средний класс. И все-таки какое-то неравенство должно существовать. Но оно должно быть основано на меритократических принципах.
Василий, а если возвращаться вот к теории, к большой теории в рамках экономической науки, насколько мне известно, в последнее время набирает обороты так называемая теория равенства возможностей, которая уже подтверждена присвоением Нобелевских премий тем, кто ее разрабатывал. И создается впечатление, что вот эта теория равенства возможностей, как подход, который хорошо бы, чтобы применяли непосредственно в политике, он прокидывает мостик, по сути, между экономикой и этикой. Не могли бы вы поподробнее вот об этом подходе рассказать и пояснить нашим слушателям?
Да, здесь основная фамилия, наверное, это Амартья Сен и его последователи, скажем так. И это действительно очень важное для экономики признание, что благополучие, благосостояние общества возможно добиться только в случае, если мы обеспечиваем равные возможности людям для того, чтобы они могли в этих в условиях этих равных возможностей действовать. Но этот подход, он, это же 70-е, 80-е годы, и Амарти Сен, он из Индии, и для него конкретный прием перед глазами — это его общество. Понятно, что в нашем обществе тоже вопрос с неравными возможностями требует решения. У нас очень большие региональные неравенства, у нас очень большие отраслевые неравенства там, по доходам. И не говоря уже о том, что есть, скажем так, лакуны в экономике, которые не подчиняются принципу меритократизма по перераспределению ресурсов. да, и получение вознаграждения, вот, более талантливые не получают столь высокого вознаграждения, как те, которые являются менее талантливыми, но, наверное, более, там, условно, более пронырливыми, да, или более удачливыми с точки зрения тех знакомств, которые они завели в детстве. Ну, это все мешает, конечно. Но поэтому сегодня говорится не только о возможностях, или правильнее говорить, не только о равенстве возможностей. И, кстати говоря, вот Николас Лумен, который я упоминал в самом начале нашей передачи, он как раз говорит о том, что общество, да, действительно какое-то время пытались идти по этому пути и выстраивать общество равных возможностей, но потом отказались от этой идеи. Сегодня идея другая, на самом деле, которую общество движет, это идея благополучия. Давайте говорить о благополучии, давайте его сформулируем для общества, из каких критериев оно складывается, и тогда и будем работать в этом направлении. Забудем распри между правыми и левыми. Этот призыв, в частности, звучал на Всемирном экономическом форуме, по-моему, в 2015 году, после которого Великобритания, например, активизировала масштабные исследования по благополучию, что есть благополучие, что важно для людей, и тем самым были сформулированы определенные тезисы вот для британцев, учитывая все их различия там, и так далее. Для всех важно первое, второе, третье, четвертое. И вот в это благополучие в современном обществе, а Россия относится мы знаем, что вот Россия относится к числу стран с развитой экономикой, и у нас одно из самых образованных населений в мире. И даже Всемирный банк признал, что Россия входит в число стран с высокими доходами. То есть мы по всем параметрам, мы не являемся там страной, как там говорил Веллерстайн, да, там третьего, там, периферии, да, мы на самом деле входим в лагерь вот этих развитых стран. Да, у нас сейчас с ними отношения не со всеми, скажем так, идеальные, но как бы это не меняет того, что мы являемся развитым обществом. Раз уж мы развитое общество, то для нас будут вполне логично предположить, что для нас один из критериев, который, собственно, является ключевым для большинства развитых стран, это то, что связано с самореализацией. Это то, что связано с формированием способностей и реализацией возможностей. Что это значит? Это значит, что вот подход по формированию равных возможностей – это фактически обеспечение тебе как бы инфраструктурных возможностей получения, например, качественного образования. Россия, в принципе, с этим более-менее, ну, на мой взгляд, справилась. Из всех социальных услуг образование предоставляется на более справедливой основе. У нас не стратифицировано образование, то есть там нет сильных неравенств, перекосов в образовании. Они, как бы, есть проблемы в доступе к качественному образованию, безусловно, и в любой стране мира, но в России этот именно блок решен более-менее успешно. И, то есть, население может получить качественное образование. Но вот потом устроиться где-то с этим качественным, хорошим образованием, это уже вопрос. Он по-разному решается в разных регионах. Я не хочу называть там регионы конкретно, да, но в одном регионе ты можешь найти себе высокооплачиваемую работу с первоклассным образованием, в другом регионе с таким же первоклассным образованием, даже лучше. Ты будешь работать там условно там, в торговле. И зачем тогда тебе было получать там, вот это политехническое образование и прочее, инвестировать столько в свои там, знания, навыки. Поэтому это вопрос самореализации, реализации своего человеческого потенциала. Это ключевой вопрос, которым, кстати, как раз занимаемся вот в Высшей школе экономики в рамках научного центра мирового уровня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в студии Мария Сушенцова, это программа «Вера и дело», и сегодня наш гость Василий Аникин, доцент, старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Мы остановились на обсуждении того, что же такое возможности, которые формируют человеческий потенциал. Вы, Василий, назвали нам одну составляющую – это образование. Какие еще составляющие входят в это понятие человеческого потенциала или тех возможностей, которые мы хотели бы максимально уравнять, да, то есть сделать, так скажем, старт одинаковым по возможности, одинаково доступным для всех граждан?
Как я уже сказал, что, наверное, этот подход равных возможностей, он уже, наверное, себя в какой-то степени исчерпал, да, то есть мы должны говорить о каком-то композитном понимании благополучия. И равные возможности и восприятие, кстати говоря, этих возможностей населением, это одна из составляющих только благополучия. Помимо этого есть, конечно, еще и другие. Это эмоциональное состояние людей, да, это эмоционально оно очень сиюминутное. А есть еще самооценки человеком своей жизни, свое положение в обществе. Да, отчасти это связано с возможностями, а где-то это не связано с возможностями. Где-то это связано с реализацией как раз твоего человеческого потенциала. Где-то это связано с... вообще говоря, с доходом связано, надо сказать. Сегодня общество наше, наверное, уперлось, да, в то, что вот дефицит на рынке труда формирует там необходимость платить хорошо людям, и это проблема, что мы не можем, бизнес не может до бесконечности повышать доходы, а мы знаем, что самооценки своего положения в обществе монотонно связаны с доходом. Чем выше доход, тем более высокие самооценки. Это если речь идет о когнитивном, так называемом, субъективном благополучии. Эмоциональное благополучие слабо связано, и где-то после, там, сейчас уже где-то после тысячи, после 100 тысяч долларов в год, это по американским меркам на 2015 год, эта связь пропадает. Точнее, она становится более яркой у оптимистов и менее яркой у пессимистов. Ну, не суть. То есть здесь сложные связи формируются. Понятно, что если мы говорим про Россию, то для России ключевое, наверное, это три составляющие. Это здоровье, образование, наверное, я бы даже не сказал, что оно в тройку там войдет. Это первое, это здоровье, доходы, возможность зарабатывать, и вот то, что связано с работой. Фактически три основные составляющие. То есть какое-то материальное положение, здоровье и работа. Дальше идет образование, самореализация и так далее. То есть мы как раз сейчас вот занимаемся исследованием в этой сфере и разрабатываем вот критерии этого благополучия для нашего общества. И это не простой разговор, скажем так. Да? Очень много сегодня исследований в этой сфере проводится. И надо сказать, что если мы сравниваем возможности в сфере образования и возможности в сфере здравоохранения, вот в сфере получения медицинской помощи, конечно, возможностей у нас... То есть как бы население оценивает свои возможности не так оптимистично, скажем так, как возможности в сфере образования. И это тоже очень проблемная для нас ситуация.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот как возможности, о которых вы сейчас подробно рассказали, связаны со способностями человека? Ведь не каждый человек может одинаково эффективно воспользоваться одним и тем же набором благ, потому что мы все изначально разные, да, у нас разные таланты в разных сферах. А можно ли как-то повлиять на формирование наших способностей? То есть в таком вот эволюционном ключе, да, в плане эволюции нашей жизни. То есть что нам нужно делать, чтобы способствовать развитию способностей, да, извиняюсь за тавтологию, у нашего населения, чтобы они в полной мере смогли использовать те возможности, которые общество и государство им предоставляют. Какие вот здесь есть наработки?
Я еще раз подчеркну про возможности. Это не значит, что мы должны отказываться. Вот как бы моя позиция, да, она состоит в том, что мы ни в коем случае не должны отказываться от политики выравнивания неравенств в сфере возможностей. То есть мы должны продолжать эту политику. Мы также должны понимать, что формирование способностей это долгоиграющий процесс. Его нужно начинать с рождения, Мы знаем, что вот по международным исследованиям тех же Нобелевских, того же Нобелевского лауреата Джеймса Хекмана и коллег, мы знаем, что в период дошкольного возраста в основном формируются так называемые когнитивные навыки, психоэмоциональные и социальные навыки, навыки общения, навыки кооперации, навыки там, саморегуляции, самоконтроля, кстати говоря. Вот сегодня очень много исследований в экономике производится именно в этом направлении, в сфере самоконтроля, как, собственно, он влияет или как он связан с предпочтениями, с ожидаемым, вот с механизмом ожиданий, как он связан с ограничениями. То есть самоконтроль — это ограничение твое, да, или это все-таки твоя способность? И вот сегодня очень много копий ломается вот именно вот в этой, в этом поле, где стыкуются разные дисциплины, философия своей этикой, добродетели, да, стыкуется экономика современная, поведенческая экономика, экономическая психология и там отчасти социология даже, да. То есть это абсолютно такой междисциплинарный подход к пониманию того, как все-таки формируются эти способности. Есть уже понимание того, что то, что психологами обозначается как характер, на самом деле подвержены изменениям. Нет, вот абсолютно предзаданных черт у человека не так много. Да, какие-то есть предзаданные, там, скажем, генетика и прочее, но экспериментальные исследования показывают, в сфере экономики показывают, что экономики, да, и экономической психологии показывают, что там все, что там большая часть того, что нам кажется, вот упорство, например, да, что нам кажется, что это какие-то предзаданные черты характера, они на самом деле меняются со временем. Есть, например, графики, показывающие, что, например, предрасположенность к тревоге у женщин выше, чем у мужчин, но это нелинейная связь, там разрыв достигает максимального там где-то в районе, по-моему, там 20 лет, если не ошибаюсь, дальше он начинает снижаться, этот разрыв и так далее. Но, тем не менее, женщины в среднем остаются более предрасположены, например, к тревоге, чем к тревожным мыслям, там, чем мужчины. И таких вот интересных результатов очень много. И это значит, что мы должны формировать эти способности с детства. Но, как я уже сказал, да, с детства формируется то, что нельзя пощупать руками. Да, такие, вот эти вот психоэмоциональные, социальные навыки. И у нас, соответственно, где дети проводят большую часть времени? В детских садах. Вопрос. Какие навыки у нас формируются в детских садах, там, в яслях и так далее? Есть ли у нас политика, программы, которая направлена на формирование этих навыков и прочее? Но очень сильно зависит от первичного звена, как говорят, да, то есть от воспитателей. А чтобы стать воспитателем, у нас, в общем, барьеры не очень высокие на вход, как вы знаете. То есть там можно иметь любое высшее образование, пройти курс повышения квалификации, по-моему, 35-часовые. Этого будет достаточно, чтобы устроиться в детский сад. Возможно, даже иметь среднее специальное, наверное, чтобы тебя приняли воспитателем. Ну, а для того, чтобы формировать вот эти важные некогнитивные навыки, которые самые дорогостоящие, потому что от них уже зависит успех человека в будущем, усвоение вот этих вот когнитивных навыков, ну, условно, там, твои оценки в школе будут зависеть от того, насколько хорошо были сформированы социальные и психоэмоциональные навыки. Тоже тот же самый самоконтроль и прочее, да, это то, что является базой, поэтому они самые дорогостоящие, от них зависит успех. Собственно, вот мы выходим на ряд интересных тем, связанных с институциональными изменениями в дошкольном образовании, раннем развитии, которые сегодня практически у нас не обсуждаются, хотя на Западе, наверное, этим дискуссиям уже больше 20 лет.
Василий, я правильно понимаю, что, обобщу сейчас для наших слушателей, что есть некогнитивные навыки, есть когнитивные навыки. Некогнитивные навыки – это психоэмоциональные качества человека, которые вы перечислили, и формируются они в возрасте до 10 лет. А уже после 10 лет, когда мы активно учимся, сидим за школьной партой, у нас формируются когнитивные навыки, то есть все, что связано с интеллектуальной сферой. А если я правильно уловила это разделение, то скажите, пожалуйста, вот по современным исследованиям, какие навыки все-таки важнее, вот эти некогнитивные ранние или когнитивные? То есть какая группа навыков больше влияет, сильнее влияет на формирование человеческого потенциала, который так важен для общества и для экономики?
Знаете, я поясню. На самом деле они формируют вот эти некогнитивные навыки, почему их так назвали? Потому что в раннем возрасте другие просто невозможно сформировать. То есть невозможно ребенка научить писать там в 3 года. Вот. Но его можно научить вот этим вот некогнитивным, то, что не связано со смыслом. Почему когнитивные, да, вот когниция, да, то, что связано с осмыслением, с рациональным каким-то познанием, да, как говорил Аристотель, то есть содержательным осмыслением, вот этого еще нет в детстве. И действительно, по разным исследованиям, по-моему, все-таки говорят, что ну, там ребенок где-то, да, действительно 9-10 лет формируется вот это вот логическое мышление, когда он действительно может осознанно какие-то навыки уже формировать. И тогда мы действительно говорим о том, что наступает пора формирования когнитивных навыков. А до этого у него формировались в основном некогнитивные навыки. На самом деле база закладывается от 0 до 3 лет. Вот этот вот важнейший период, ну даже я бы сказал от 0 до 3, от 0 до 5. И вот в этот период закладывается фундамент. И он, конечно, с точки зрения отдачи от инвестиций, он является этот период самым значимым. Вот эти некогнитивные навыки, это нужно понять и там, соответственно, принять в обществе это как некое правило, потому что на эту тему есть уже большой пласт экспериментальных исследований, что некогнитивные навыки, которые формируются в раннем периоде жизни от 0 до 3, до 5 лет, являются ключевыми, самые значимые. От них будут уже зависеть твои когнитивные способности. То, как ты будешь изъяснять свои мысли, будет ли у тебя способность к математическому счету, к письменной речи, к презентационным каким-то там возможностям и прочее твоим.
А если некогнитивные навыки столь важны для каждого человека в отдельности и для общества, то что нам необходимо делать, да, как обществу, какую политику проводить, какой институт или институты поддерживать, да, для того, чтобы вот возиться с человеком, как вы сказали, в этом самом раннем и критически важном возрасте?
Ну, это институты раннего развития. Здесь на самом деле, ну, все относительно просто. Мир уже как бы идет по этому пути, и надо сказать, что Россия тоже идет по этому пути. Если мы посмотрим статистику, то, вообще-то говоря, даже не отстает, а где-то опережает большинство стран.
Перебью. А раннее развитие – это кружки всевозможные, развивашки, или же это вот семейное
вот
общение
это
и все остальное?
Да, вот это я хотел как раз пояснить. Здесь, наверное, речь идет... Ну, как бы, как это мерится в статистике, это мерится учреждения, формальные и неформальные институты раннего развития, связанные с дошкольным, там, дошкольным образованием. То есть, по-нашему, это детские сады. Просто у нас охват довольно большой в России детскими садами населения, а в ряде стран очень плохой. И в некоторых вообще даже нет этих садов. То есть есть nurseries, например, там вот в той же там, Великобритании, в англосаксонских странах, например, там есть nurseries, то есть, по сути, ясли, да. И дальше уже идет школа. Она раньше начинается на 2 года, чем у нас. И вот это вот preschool, ну, то, извини, что я перешел на английский язык, то есть то, что связано с дошкольным образованием, у них это в рамках как бы школы они это проходят. Но только это не школа по форме. По форме это как бы детский сад, но со всеми требованиями, как вот в школе, чтобы ты приходил вовремя, там тебя уже отмечают и так далее.
Ну вот стратегически все-таки что для нас важнее? Продвигать семейную политику и всячески взрослых людей сподвигать к тому, чтобы они больше времени со своими детьми проводили? Или наоборот, дорогие родители, идите работать и отдавайте с пеленок своих детей во всевозможные развивающие занятия?
Ну, я думаю, что здесь должен быть баланс все же. Ну вот на примере там, детских домов мы понимаем, что политика, наверное, да, там политика отсутствия детских домов, она более эффективна. Когда мы говорим про, вот, например, в США действует, да, институт, когда ребенка отдают временно родителям, ну, условно, до того, как его усыновят, и Его отдают в семью, и эта семья за ним, собственно, приглядывает, пока не пройдет период усыновления. И специалисты, которые занимаются с детьми, вот, выходцами из детских домов, говорят о том, что ключевая проблема – это попадание в детский дом. То есть мы должны сделать все для того, чтобы люди туда не попадали. Это о чем говорит? Это говорит о том, что внесемейное воспитание, а в данном случае целый институт там, да, у нас создан, менее эффективен, чем вот какое-то воспитание в семье. Мы не говорим воспитание, ладно, социализация в семье, просто пребывание в семье, пусть даже это forced families, да, то есть более, наверное, эффективно. Поэтому я думаю, что должен быть баланс какой-то. То есть родители, которые хотят заниматься домашним воспитанием своих детей, их это давать детский, ну, у них должны быть для этого ресурсы. И детские дошкольные учреждения должны быть современными, с хорошей оплатой труда у первичного звена.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что у микрофона была Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с экономистами, предпринимателями, учеными и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Сегодня нашим гостем был Василий Аникин, кандидат экономических наук, доктор социологии PhD, доцент, старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Василий, спасибо вам большое за этот разговор. Я вместе со слушателями узнала много нового.
Спасибо, Мария, за приглашение. Было приятно пообщаться.
До свидания. Встретимся через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».